Записки паломника.
Мы продолжаем наше путешествие по Иордании. Уже несколько программ было посвящено этой замечательной стране, но мы не останавливаемся на достигнутом. Есть о чем поговорить. Мы продолжаем путешествие по Иордании, по королевству в Юго-Западной Азии, которое расположено на крайнем северо-западе Аравийского полуострова, граничит с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией и Израилем. Но и вот как раз-таки, отталкиваясь от Израиля, от Святой Земли, как многие называют это место, мы плавно перекидываем мостик к Иордании, потому что много достопримечательностей и мест, связанных и с евангельской историей, да и в целом со Священным Писанием. Продолжаем мы наше путешествие со священником Евгением Алёниным, настоятелем храма Спаса на Иру города Рязани. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Шилова с вами у микрофона. И, конечно, с удовольствием я хочу услышать продолжение путешествия. Мы остановились на том, что в Иордании есть места, которые были свидетелями особых событий, и не только событий, еще и личностей, персонажей Ветхого Завета. Мы вспомнили и о пророке Моисее, и о пророке Илье, и, насколько я понимаю, еще о праведном Лоте мы можем вспомнить, потому что есть места, которые непосредственно связаны с ним.
Да, получается, что ведь Мертвое море, одна часть, один берег принадлежит Израилю, а другой – Иордании. И Мертвое море у нас сразу ассоциируется с Содомом и Гоморрой. Мы знаем о том, что города там погибли в этом море. И, кстати, мы заезжали на Мертвое море. Очень интересно, конечно, да, вот что 33% там, как сказано в путеводителях, составляет соль, что в 10 раз больше, чем в обычных морях, человек оттуда вытаскивает как пробку. Поэтому интересно.
Поплавать там не удается, да?
Да, интересно, конечно, посетить это Мертвое море. Но в связи с этим возникает обычное искушение. Некоторые спрашивают, и в этот раз тоже меня спрашивали, а можно ли вообще окунуться в Мертвое море? Вроде там Содом, Гоморра, там такие вещи страшные происходили.
Да, не очень христианину нужные, да, все города?
Ну, знаете, Мертвое море все-таки, если к нему как относиться просто как к морю, ну почему нет, да? Говорят, что полезно, вот эти минеральные соли. Там, кстати, Иордания – одна из немногих арабских стран, в которой нет нефти. На чем зарабатывать? Они, в частности, соль добывают в Мертвом море.
Ну и плюс там косметические
разные минералы,
какие-то.
Да, делают косметические средства различные. Есть курорты на Мертвом море. А если относиться к Мертвому морю как с библейской точки зрения, ну, когда-то там были Содом и Гоморра, но позвольте, с другой стороны, как вот мне один батюшка сказал, ведь Иордан, который был освящен Господом Иисусом Христом, каждый день круглосуточно впадает в Мертвое море. Значит, он уже
освещается,
море тоже освещает. Да.
Море.
В принципе, ведь мы же говорим о том, что Христос, он кровью своей омыл череп и главу Адама, да, то есть это образно. А если вообще, то Господь, получается, закрыл, по сути дела, Ветхий Завет, да, вот именно в этом плане, что грехи человечества были омыты. Мы не можем сейчас рассуждать с богословской точки зрения, омыты ли грехи жителей Содома и Гоморры, но мы можем сказать о том, что это было и прошло.
Да. Кто старое помянет.
Да, и мы приехали на Мертвое море. Не именно вот я сказал сначала, да, что мы смотрим на него не с библейской точки зрения все-таки. А приехали люди, у нас паломники хотели просто там покупаться.
Ну, а насколько достоверна информация о том, что именно на этом месте были города Содома и Гоморра?
Ну, это, знаете, такой вопрос.
Больше это, опять же, как предание?
Да, конечно, это устное предание. Археология здесь не может ничего подтвердить. Хотя, вот знаете, я читал в одном статье, не знаю, сколько достоверно, что там на дне моря что-то такое найдено, какие-то остатки
цивилизации какой-то, да. То есть все возможно, но каждый по-своему может относиться
каждый
к этому.
Каждый по-своему, да. И, конечно, Мертвое море, раз там жили Лот со своей семьей, были Содом и Гоморра, то, соответственно, Лот куда-то бежал. Куда же он бежал?
Да, куда же он бежал?
Да, вот бежал
и
он.
И где его жена?
Да, и где его жена, да, кстати, тоже очень интересный вопрос. Но убежал он в сторону горы Сигор. Как мы помним, потом согрешили дочери с ним, да, для того, чтобы продолжить род, а никто не хотел с ними иметь никаких отношений. И поэтому дочери согрешили собственным отцом. Отсюда и произошли вот эти два нечестивых языческих народа, о которых мы упоминали в конце прошлой передачи. Это моавитяне и аммонитяне. То есть те самые, что заселяли территорию современной Иордании. Таково предание общее. По крайней мере, берущее свое начало из Священного Писания Ветхого Завета. И дальше этот народ там и упоминается в Библии. Бежали они на гору Сигор. Там прятались в какой-то пещере. И вот где эта Сигор мы сегодня точно сказать не можем, но вот предание, опять-таки, отвечает нам на этот вопрос. И на территории Современной Иордании показывают пещеру Лота, который как раз по преданию он и был.
После это уже после
гибели,
да?
городов Содома и Гоморры. Да. Это местечко сегодня на арабском называется Аль-Рассас. Вот в районе этого городка стоит гора, и считается, что это и есть та самая гора Сигур. Важно, что это предание именно наше христианское, древнее. Это не вчера придумали для того, чтобы туристов завлечь. Там найдены остатки древнехристианской церкви, мы-то поднялись на эту гору. Кстати сказать, замечу, что гора выше, чем Мукавир, где развалины дворца царя Ирда, и где, по преданию, Иоанн Креститель был арестован и обезглавлен, где Соломей танцевал. Если там мы пешком поднялись за 20 минут, то здесь мы не рискнули по жаре идти и доехали на машинке небольшом, джипчике. Но гора достаточно высокая. Мы подъехали к подножию и поднимались недолго на машине. Но это холм такой. Это не какой-то Синай, конечно же. Это не огромная гора. Это холм. И на вершине археологический объект тоже опять. Видели там остатки древней церкви трехнефной, которая существовала там еще с начала VI века и вплоть до 13 века, потом была разрушена. Кстати, добавлю, что даже в Коране упоминается про гибель Содома и Гоморры. Вот, да, к вопросу о том, что мы говорили еще в прошлых передачах. И Авраама, и мусульмане, почитай как праведного человека, и Илью Пророка, родина его обозначенная по преданию, тоже названа даже арабами честь Ильи Пророка, Тельмар Элияс. И вот здесь тоже Лот упоминается, получается, потому что само местечко, вот это Дейр-Айн-Ай-Абад, на юго-восточном берегу Мертвого моря, Лот тоже он почитается как праведный. Ну и у нас, конечно, тоже как праведный, потому что его же Господь спас, он бежал, дочери воспользовались его немощью. А что касается дальнейшей жизни, то мы о Лоте ничего плохого не знаем, и он у нас почитается как праведный праотец вместе с другими пророками.
Ну тогда возвращаемся к жене все-таки. Я так понимаю, что тот соляной стол, в который она превратилась по преданию, тоже очень любит гиды показывать.
Да, любит. А паломники, туристы особенно, любят искать, а экскурсовод любит показывать, совершенно верно.
Так и вот, где и в итоге, же, что же правда?
Ну, мы когда ехали, нас тоже остановили, нам экскурсовод показал, что вот он, тот самый столб. Вот, только почему-то он на высоте большой горы, которая сама по себе еще выше Мертвого моря. То есть как-то они очень высоко бежали. В общем, не очень правдоподобно выглядит, честно сказать. И я много по этому поводу уже читал и слушал. В общем, вывод такой, что у каждого экскурсовода свой столб.
Своя жена Лота, да.
Да.
Но мы в любом случае, находясь на том месте, можем еще раз вспомнить те события и то, чему они нас учат.
Да, лучше извлечь урок.
Вот такие.
Убегая от греха, не надо оборачиваться назад. Собственно, о чем еще Андрей Крицкий пишет, да? Бежи, душе греха, и спасайся в Сигур. Вот ту самую гору, на которой мы тоже побывали и об этом вспомнили.
Батюшка, мы сейчас вспомнили очень много ветхозаветных праведников и пророков Моисея и Илью. Также мы праведного Лота вспомнили. А если говорить, ну, уже о более современных праведниках, кого-то мы можем выделить? Ведь если христиане первые, вы говорили, как раз тоже в этих местах пребывали, хотя потом отправились дальше. Кто-то упоминается в тех местах? Кого-то мы можем вспомнить?
Вот в домовом храме на Иордании, который наш русский православный, о котором мы рассказывали в второй передаче, мы там видели икону собор иорданских святых. То есть святые, которые связаны вот именно с этой иорданской частью святой земли, библейских земель, да, вот им за Иорданией.
То есть не только с рекой, да?
Да.
А с самой местностью.
С местностью Иордании. И я приобрел там вот иконочку такую, и списочек святых иорданских. И в этот собор там включены, ну кто? Те, кого мы уже перечислили, естественно, Моисей, там, Илья, пророк. Вот. А также туда включены еще и пророк Елисей, мы знаем, там приходился Ильей, и там же за Иорданием тоже чудеса совершал некоторые. Кроме того, мы находим в этом списке и святых уже более близких к нам по времени. То есть, раз уж мы говорим о Ветхом и Новом Завете, то новозаветные, да? То есть те святые, которые появились уже после евангельских событий и связаны с этими местами. Ведь и Иорданская пустыня, и Иудейская пустыня – это место подвигов, равно как пустыня Афонская, как ее называют, да? Или в буквальном смысле пустыни египетские. Это места, где подвязались христианские подвижники уже в дальнейшем. Да, в Иорданской пустыне, в Иудейской пустыне не так много, потому что, как вы только что верно заметили, они в дальнейшем, христиане, все-таки ушли дальше – и эта пустыня не такая была обжитая, как та же египетская. Но все же есть те, кто там прославились. И, конечно, в первую очередь, это преподобная Мария Египетская. Ведь где она подвязалась? Она подвязалась за Иорданом. Мы читаем об этом в ее житии. То есть, получается, на территории современной Иордании. Она же ушла из Иерусалима за Иордан.
И она входит как раз тоже в число этих
она
святых,
она в число,
да?
этих святых входит, да. И недалеко от места крещения Господа, как раз где-то неподалеку от Иерихона тоже, находится монастырь Герасима Иорданского, как некий такой оазис в Иудейской пустыне. Там же есть еще монастырь Георгия Хазевита. Но это все территория Израиля современной, то есть не за Иорданом, а в этой стране.
А вот, до Иордании,
до Иордании,
да,
да, скажем. Да. А вот за Иорданией ходили тоже подвижники как раз подвязаться. Получается, Герасим Иорданский уже тоже пошел туда, в пустыню. Кто-то переправлялся за Иордан, подвязались там тоже. Просто вот, к сожалению, да, имена многих не сохранились, но ясно, что это было место подвиг, оно освящено молитвой многих святых, и в первую очередь вот именно преподобной Марии Египетской и Герасим Иорданский причащал ее где-то вот на этих берегах. Этот Иордан, она и проходила как по суху.
Интересно, вы рассказываете, столько имен, столько персонажей, личностей сплетаются в одной местности. Казалось бы, страна по меркам российским не такая уж и большая, но сколько событий важных для нас, для христиан, там происходило, и сколько мест, которые эти события помнят и которые мы можем посетить. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы продолжим наше путешествие. Еще остается несколько непосещенных нами мест. Возвращаемся в студию. Программа «Записки паломника» продолжается. И мы продолжаем наше путешествие по Иордании. Это та страна, которая также нам напоминает о евангельских событиях, о ветхозаветных событиях. И, конечно, мы продолжаем путешествие по тем местам, которые так или иначе связаны с ними. Только что мы проехали по местам, связанным с ветхозаветными праведниками, это и праведный Лот, и пророки Моисей и Илья. А также мы вспомнили и Марию Египетскую, которая тоже в свое время подвязалась на этом месте. Но один из самых древних городов, который также имеет большое значение и для путешественников, любящих историю, культуру различных стран, и, конечно же, для христиан, это Амман, столица Иордании, город, который был основан более чем за 7000 лет до Рождества Христова. Сегодня мы продолжаем путешествие по Иордании и вот теперь наведуемся в саму столицу. Священник Евгений Алёнин с нами в студии. Отец Евгений, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Что же такое Амман? Каким он предстал перед вами? Насколько крупен этот город? И можно ли на самом деле назвать его такой настоящей столицей?
Ну, город достаточно крупный. Стоит сказать о том, что согласно путеводителям, население Иордании составляет, если 5 миллионов человек, то именно в Амане живет 2,5 миллиона, то есть половина.
Половина, да.
Данные в разных источниках по-разному указаны. Ну, вот цифры примерно такие
сопоставимые. Ну, у нас в России примерно так же, наверное.
Да.
В основном в Москве все.
Да, ну, а там тем более, да, ведь мы говорили еще в первой передаче, что 90% территории
пустыни,
все кругом пустыни. И тут, конечно, где застроили, там и живут. Но сказать о том, что это вот как столица, этот город на меня какое впечатление произвел. Ну, знаете, ну, конечно, это не какая-то грандиозная столица, как мы привыкли себе представлять ну, здесь, в Европе, да, скажем.
То есть мегаполисом назвать его нельзя таким, наверное, современным?
Нет, это очень крупный город. Современный мегаполис. Да, там есть такие современные здания, но немного. Вообще, я читал, что он специально так застраивался, там не строили небоскребы. Как, например, вот в Саудовской Аравии, там же есть у них небоскребы, и в других в Эмиратах там. специально не строили, потому что вот позаботились сразу об экологии, о природе, о том, что не надо такие высокие здания строить. Это нехорошо, действительно, они правы. Построены там дома удобные для жизни. Я думаю, что город достаточно удобный именно для жизни, практичный такой. Есть там и интересные такие площади. Для Ближнего Востока именно такой свой особый колорит. И столица сама по себе колоритная, и город просто колоритный такой, арабский.
Если говорить об его происхождении, да, наверное, можно так сказать, всегда ли он назывался Оманом?
Город был основан очень давно, но он ведь долгое время был заброшен в наше время. И еще в Библии он упоминается, в конце прошлой передачи рассказывал я о том, что царь Давид захватил этот город, что на его месте стояла тогда древняя столица Аммонитского царства. Называлась она Рабба или Равва, смотря как прочитать букву в центре, в середине слова. И город упоминается также в 4 книге царств в дальнейшем. То есть это было Аммонитское царство и Раба-Амон, город Аммона, который так дальше в итоге возродился именно с таким названием Амман. Ну, в дальнейшем город, он достаточно богатым был уже ко времени пришествия Христа Спасителя, где-то в 2-3 веках до Рождества Христова он был застроен и эллинизирован. Мы с вами говорили уже также о Десятиграде, других передачах.
Вот
Амман, да, Равак, как он там назывался, он входил в Десятиграде. Когда он вошел в Десятиграде, он еще и другое название имел – Филадельфия. Потому что его застраивал в то время Птолемей II Филадельф. В дальнейшем там хозяева опять менялись на этой территории. Мы не будем отдаваться там в глубину этой истории, хотя это тоже очень интересно. Можно почитать.
Но он входил в состав и арабского халифата, да, и потом Османской империи, часть он был.
Это уже в наше время, что называется, да, средние века. И в эту эпоху Оман был совсем небольшим, он уже утратил свое значение как богатого города, как центра путей различных торговых. И уже ближе к нашему времени снова стал возрождаться. И вот когда появилась Иордания как страна в 1946 году, то тогда именно Оман сделали столицей. И, наверное, это стало временем его особого расцвета. До того, очевидно, там не было такого колорита столичного. Не было.
Ну а что же сейчас решения тогда? Что же Оман представляет из себя сейчас? Мы привыкли, что столица – это обычно такое собрание различного рода историко-культурных каких-то мест, музеев, наверное, каких-то особых.
Да, тем более, что такой древний город, такое древнее поселение, там есть тоже свои археологические памятники. Их не может не быть. Другое дело, что они, может быть, не так хорошо сохранились, как, например, Джейраш, о котором мы уже рассказывали. Но все-таки там есть цитадель, крепость на одном из холмов. Кстати, Оман изначально, как вот они красиво говорят, как и Рим, был на 7 холмах. Сейчас там больше 20 холмов. Разросся город, конечно же. И на одном из холмов сохранилась цитадель частично. Раскопали там остатки прежней крепости, которая там была. Фрагменты есть дворца, но, правда, дворца уже ближе к нашему времени, там уже другие времена и другая эпоха. Есть также фрагменты византийской церкви тоже. Это уже 4-5 веков. И кроме того, там же в цитадели, на этом холме, есть замечательный музей археологический, в котором хранятся, скажем так, все изюминки, вот все самое интересное, что со всей страны накопали.
Ну и еще один город, который мы обязательно должны затронуть под конец нашей программы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО – древний город Петра. Это город, в котором отец Евгений тоже побывал, да, да, и, наверное, невозможно не поделиться впечатлениями. Чем же он таким особенным показывается своим посетителям?
Да, ну это, конечно, потрясающее впечатление, потому что не случайно оно включено в одно из чудес света. Это город, вырубленный в скале. И вот представляете, скала разрушена, как считается, во время какого-то землетрясения давнего-давнего, в давние времена. И она была расколота надвое. И получился такой проход, который представляет собой там ширину всего, ну, может быть, метров 10-20, я не знаю. Две струйки там идут, людей. И этот проход постоянно виляет-виляет, получается, внутри скалы, которая когда-то была расколота. То есть идешь, вокруг каменные глыбы поднимаются, а поднимаются-то они очень высоко. Там получилось ущелье глубиной 80 метров, то есть идешь, вокруг тебя такие скалы высотой до 80 метров. Это получается больше 25-этажного дома. Но стоят они на расстоянии, допустим, 10 метров друг от друга. И вот между этими домами вы проходите, проходите, как-то просачиваетесь ручейком. Постоянно какие-то повороты происходят. Идете, и вдруг вы выходите и попадаете в город. А перед вами открывается грандиозная панорама каких-то всяких разных сооружений, причем они все сделаны тоже в скале, высечены. Фасады домов высечены в камне, а внутри там сами дома, жилища порой в пещерах самих находятся. И там же и могилы. В одном месте там огромная каменная как будто стена, как скала. И она вся испещрена, как муравейник, разными дырочками такими. Это пещеры погребальные, которых погребали своих умерших. И дальше там остатки рынка. В общем, грандиозное зрелище. Причем это очень красиво, потому что скалы там, большей частью, они из розового песчаника, из розового камня. Розовые такие скалы.
Ну да, судя по картинкам, зрелище действительно поражает. Получается, это вход, да, такой вот?
И другого прохода нет, да? То есть получается, что это город, чем он уникален для своего времени, тем, что туда невозможно было никак попасть. Да, безопасность, оборона потрясающая просто. По-другому никак не попадешь, кроме как через этот узкий проход. Причем длиннющий коридор, по которому идешь несколько километров, и вдруг выходишь. И знаете, что удивительно? Мы шли. Кажется, уже вроде как, когда же мы уже придем, и вдруг выходишь, вот это потрясающее зрелище. Первое, что видишь, когда выходишь из этого прохода, называется СИК, это такой красивый фасад, который обычно всегда мы находим в интернете, когда набираем слово Петра. Это вот визитная карточка этого города. Но, как ни странно, это не дворец никакой Петры, не что-то там необыкновенное, а это всего лишь навсего мавзолей. То есть это гробница. Называется она по-арабски «Аль-Хазне Фираун», «Сокровищница фараона». «Хазне» — у нас тоже «казна» слово пришло из семитских языков.
«Сокровище», да?
«Сокровищница», «казна», да? «Сокровищница». Есть такое древнее предание, просто на посещение подтверждена легенда, что в урне, которая там на этом фасаде стоит, на самом верху, маленькая такая каменная урна, в ней фараон, там, то есть кто-то из правителей когда-то спрятал свои сокровища. Только поэтому. И дальше идешь, и вдруг подходишь к центральной улице, которая обрамлена колоннадами с обеих сторон, мощенная мостовая каменная, и оказывается, что мы только-только подошли к центру города.
То есть сам по себе город тоже очень большой.
Да, то есть Петра, она занимает огромную площадь, достаточно большую территорию, и, конечно, ну, очень сложно обойти там все за один день. Нужно было на это потратить дня 2-3 и оценить, какой это был грандиозный город в свое время. К сожалению, вот он потом перестал быть на пересечении торговых путей и потихоньку со временем оттуда выехали жители, и он оказался затерянным, заброшенным и, по сути дела, всеми забытым. Открыли его только в 1812 году для всего мира. Тем он еще больше загадочен, какую-то ауру таинственности на себе хранит.
То, как вы описываете, сразу напоминает какой-то город, когда были жители, и исчезли жители,
да.
А город остался.
Да.
То есть вот это тоже придает какую-то ноту загадочности этому городу. Одно из семи чудес света. Город, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну, тут, наверное, сами вот эти названия говорят за себя.
Да. Ну, как скоро у нас было паломничество, я добавлю еще вот такой момент, что, во-первых, я уже говорила в одной из предыдущих передач, что Петра, она столица Набатейского царства, а Набатейское царство во времена пришествия Спасителя и вплоть до 106 года являлся самостоятельным государством, которое лавировало политики с Римом. И в 106 году был все-таки оккупирован римлянами. Но Петр продолжал свое существование. И вот это царство считается, его как раз и называют во многих источниках небиблейских Аравией. А в Библии, в послании к Галатам, апостол Павел упоминает, что он пошел в Аравию после своего обращения к Христу в Дамаске. Где Дамаск, где Петра, недалеко. Поэтому почему бы нет,
вполне
считается,
возможно,
есть такое предание, что Павел приходил как раз в Петру. И второй момент, что Петра-то тоже приняла христианство, и пока еще она не была заброшена и затеряна, она являлась, считается, даже кафедрой, то есть центром епархии. Это был крупный центр христианский, и там найдены, помимо прочего, останки и христианских церквей. В общем, удивительное место, и что, самое удивительное, что везде пишут и говорят, что Петра раскопана только на 15%. То есть представляете, сколько еще необыкновенного хранится там.
Очень интересно. Спасибо огромное, батюшка, за эти программы, которые вы провели вместе с нами, рассказывая о замечательной стране Иордании. Я думаю, что наши радиослушатели, кто уже там побывал, с удовольствием вспомнили свою поездку. Ну, а если такой возможности не было, то, конечно, даст Бог, мы тоже посетим эти места и, конечно же, пройдемся по тем достопримечательностям, о которых рассказывал отец Евгений. Священник Евгений Алёнин был в студии Рязанского епархиального радио, настоятель храма Спаса Найру, тот, кто не понаслышке теперь знает о стране Иордания и о городах, о которых он рассказывал в программе «Записки паломника». Батюшка, спасибо огромное за очень интересную беседу.
Благодарю вас. Спаси Христос всех.
К сожалению, это последняя программа о стране Иордания на этом, но будем надеяться, что с новыми поездками отец Евгений будет нам рассказывать и о других своих паломничествах. У микрофона была Оксана Шилова. Я на этом тоже с вами прощаюсь, дорогие друзья. Счастливого пути!
Записки паломника.